«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Всем добрый-добрый вечер. В эфире Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков, которому...
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вам камеру поправляли, я поняла. Как ваши дела, Дмитрий Юрьевич?
Хорошо, спасибо. Как у вас?
Тоже неплохо. А у вас почему хорошо?
Не знаю, осень наступила сразу вот после плюс 32 включилось 14. Такое успокоение, я даже не знаю.
Как мы с вами похожи. Я обожаю осень, у меня такой подъем. Да, похолодало, но я люблю пальто, я люблю вот эту эстетику водолазки. Такой кайф.
Прозрачность воздуха, дух, красота.
Да. Ой, помните, как Покровские ворота? Осень, друзья мои, прекрасная московская осень. Но барометр у российских людей показывает следующее. Новым примером Великобритании стала, ну, конечно, Лиз Трасс. Была слабая надежда, что ее конкурент Риши Сунак, который, кстати, был более-менее трезвым кандидатом, по крайней мере, на уровне риторики, что он победит, но трезвость не конек Великобритании, так что победила Лиз Трасс. Борис Джонсон, конечно, поздравил. Кстати, обратите внимание, Борис, Боря, Лиз, Лиза. Такие прям вот русские имена. Так вот, Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс и написал в своем аккаунте в одной социальной сети, что Лиз Трасс, у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни и по объединению нашей партии и укреплению нашей страны. В общем, взвалил на нее полный груз. Как считаете, каким станет премьером Лиз Трасс? Удачным, неудачным?
Я считаю, что никаким.
То есть, это тоже ответ.
Да, британцев можно только с горечью поздравить, в кавычках, что вот эта вот безграмотная Елизавета, которая там Ростовскую область в Украине числит, и видимо, считает, что в Беларуси есть море и флот.
Ну, вот и креветки.
Такие, да, 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 такие персонажи, пришедшие к власти, они стране ничего хорошего не принесут. И гражданка, которая там отважно заявляет, что она там не побоится ткнуть в красную кнопку, ну, молодец. Это, ну, она ж не военная, с одной стороны, чтобы про такие вещи говорить, а с другой стороны, может, ты озаботишься лучше благополучием граждан, населяющих ваши британские острова, может, поговоришь о том, чем вы будете топить там зимой, может, как у них с работой будет, какие зарплаты, сколько будет стоить электричество, сколько будет стоить отопление, а не то там вон сообщения из Британии поступают, что зимой, уже уверенно говорят, закроют 60% предприятий, потому что электричество подорожает. Ну, поздравляю. А вот они закроются, а люди останутся без работы. А раз без работы, значит, без зарплат. Ну, какой-то там жирок у них подкожный есть, который, говорят, еще весной в Европах исчерпался. А чем они будут платить? А дальше они от безысходности пойдут на улицы крушить ваши эти мэрии, что там у них там есть, я не знаю. Все ломать, сжечь, губить и требовать, чтобы появилась работа, появились зарплаты. А вот эта вот ваша война, в которую вы влезли непонятно зачем, ее надо прекратить. Ну и что ты им скажешь? Я могу нажать на ядерную кнопку? Ну да, это резко спасет ситуацию.
Вот вы, кстати, абсолютно правы. Там действительно нарастание внутренних проблем. Более того, там, понимаете, из шкафа опять полезли скелеты Брексита и референдумов. А 4 сентября, вчера, до того, как были оглашены результаты, первый министр Шотландии назвала катастрофой для всей Великобритании возможное избрание Лиз Трасс на должность правящей консервативной партии и на должность премьер-министра. Та самая Шотландия, которая хотела проводить референдумы, знаете ли. Как считаете, внутренний сепаратизм в Британии на фоне всех этих проблем возможен?
Ну, если в государстве все хорошо, если граждане в нем довольны и счастливы, то в этом государстве действуют так называемые центростремительные силы, когда все стремятся туда, вот здесь внутри хорошо, давайте из Африки туда приедем и еще чего-нибудь. А когда нехорошо, начинают действовать центробежные силы. То есть, так, знаете, дорогие друзья, идите вы лесом со своей Елизаветой впереди. Нам это не надо, скажут шотландцы. И вообще мы за полную автономию для начала, а потом мы с вами не хотим иметь ничего общего. И это, как мне кажется, первые тревожные звоночки развала. До каких-то там, когда это все вот тихо-тихо бродит, ну да, это никому не интересно и никакой роли не играет, по сути. А вот когда социальное напряжение, когда противоречия внутри общества обостряются, тут вот это все заиграет совершенно с новой силой. Я считаю, мы должны помогать Шотландии, да, в ее пути к суверенитету и всякому такому.
Так, ястреб вы наш. Только я хотела сказать...
Я про помощь, Надана.
Только я хотела сказать, что британцы же нас начнут обвинять, если Шотландия решит проводить референдум. И тут Пучков такой, надо Шотландии помогать.
Пусть обвиняют. Мы-то за мир во всем мире. Мы-то за независимость для всех. Сколько там Шотландия стонет под пятой английского владычества. Надо срочно им начать показывать круглосуточно художественный фильм «Храброе сердце», где Уильям Уоллес в исполнении Мэла Гибсона от этих гадов отбивался изо всех сил. Приятно всем будет, я думаю.
Любите этот фильм?
Ну, с точки зрения истории никакой, а с точки зрения человеческой истории очень, да. Мел Гибсон был красавчик, да.
Вот, мне там только концовка нравится, когда он это вот «Freedom», вот это вот все. Только это могу тоже смотреть.
Да. Окей. Я как-то приехал в Лондон и побежал искать место, где ж его казнили. Бегал, не могу найти ничего. Какой-то дом там стоит. Ну, тогда телефонов еще не было с этими, с навигаторами. Я туда, я сюда, там, в какой-то дом забежал, какая-то больница. Вышел чернокожий охранник, говорит, вы чего ищете? Я говорю, вот место казни Уильяма Уоллеса. Кого? Уильяма Уоллеса. А кто это? Я говорю, кино «Храброе сердце» смотрел? Нет. Ну, не знаю, что дальше говорить. Он говорит, вот выйдешь, там направо пойдешь, там какая-то табличка висит, посмотри, вот может оно. Я вышел, точно, да.
Потрясающе.
Здесь казни Уильяма Уоллеса. Я был потрясен, как можно не знать такое, а вот бывает.
Ну вот, да, люди разные бывают. Но тем не менее, окей, если в Британии идет нарастание внутренних проблем, оно, безусловно, идет. 60% предприятий, которые могут встать, это на самом деле чуть ли не смертный приговор. Потому что для экономики это, мягко говоря, не полезно. Окей, мы же понимаем, что в этой ситуации Ли Страс, как истинная британка, что будет делать? То же, что и американцы. А чего вы на меня вот со всем этим? У нас злые русские. И вообще посмотрите на Украину. Бедная Украина. Я правильно понимаю, что вот эту карту они будут разыгрывать агрессивно, и Британия будет принимать еще большее участие в этом конфликте, чем принимала раньше?
Ну, я полагаю, что... У них-то страстное желание сломать нас вот с одного пинка. Потому что вот там вводимые санкции, никогда такого не было. И сейчас, как еще Обама рассказывал, что наша экономика порвана в клочья, а вдруг оказывается она не порвана в клочья. А они все ее рвут, и уже и Обама был, и Трамп был, и Байден есть, а она все что-то как-то не рвется. Может, они что-то не понимают, но усилия предпринимают конкретные, жесткие, они наносят вред, безусловно, но почему-то ничего не ломается. И тут бы, как мне кажется, что если не сломалось вот могучим ударом, а они, по-моему, рассчитывали именно на это, сломать сразу, вот как палку, гнули, треть, все сломалось. А оно не ломается. А они гнут и гнут. Так что гнуть-то? Не ломается. Все. Давайте что-то другое. Садиться за стол переговоров. А нельзя. По всей видимости, как мне кажется. То есть, все вот эти вот марионетки, немецкие, французские, британские, они послушно исполняют волю Соединенных Штатов, которые, с одной стороны, забарывают Россию, втянув ее в войну очень удачно. С другой стороны, они забарывают экономического конкурента Европу, который американцам тоже нафиг не нужен. Англичанам кажется, что они там что-то поимеют с Германией, например, но я боюсь, не поимеют ничего, потому что проблемы вот они и у них. Они же все время там это трактуют, знаете, это как... Белый дом, он стоит на Капитолийском холме, там заседает Сенат, и Соединенные Штаты – это реинкарнация Древнего Рима. А англичане для себя придумали, что они реинкарнация Афин. Что Афины – это интеллектуальный центр, деньги плюс в Лондоне. А американцев они там немножко подучивают как надо. Но на самом деле нет. На самом деле американцы их заставляют делать так, как надо американцам. И они делают. А к чему это ведет? Только к экономической смерти. Ничего другое впереди их не ждет. Все это подчинение американскому диктату приведет к полному развалу. А то, что они никак не меняют стратегию в отношении с Россией, а эти санкции продолжают, ну, а это не решает никаких вопросов. И не решит. И чего дальше? Хуже-то будет только им, а не нам.
А если они войну развяжут? Они, давайте я сейчас конкретно про Британию, про американцев много в этом ключе говорили, и сегодня мы тоже с вами обязательно поговорим. Давайте про Туманный Альбион.
Ну, они ее уже развязали, они дружно в ней участвуют.
Я имею в виду глобальный. Пока это военный конфликт.
Такую нельзя, нет. Глобально, там, где сразу задействуют ядерное оружие, такое они себе позволить не могут. А вот в таких боевых действиях, как сейчас специальная военная операция, они победить не могут. Не могут никак. Там ничего не получается. Ни украинские вооруженные силы, ни западные вооружения, они ситуацию сломать не могут, и я так думаю, что и не смогут.
У них есть, по-моему, одна комбинация, на мой взгляд, а там еще поляки активизировались, и как мы сильно допускаем, не в самоволку они, что называется, пошли в атаку, в том числе и на Германию. Но давайте об этом поговорим после короткой рекламной паузы.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы снова с вами. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон заговорилась даже на собственной фамилии не впервой, не привыкать. А, слушайте, хотела про Британию, сейчас вернемся. Но тут такие новости из Италии, что я аж подпрыгнула. А итальянцы, которые всегда любили вкусно, качественно поесть, ну это как бы уже известная история, теперь вынуждены себя ограничивать. И далее, запасов газа в Италии не хватит для обеспечения зимой теплом всех жителей страны. Сообщает Итальянская национальная ассоциация пользователей общественных услуг. Может быть, конечно, нагнетают, возможно, но если нет, то получается, что бунт на корабле в Италии голодные и холодные.
Да, оно же везде так будет. То есть, этого то, что говорят про какие-то хранилища, которые заполнены там на 80-85-90%, это хранилища не предназначены для того, что если русские выключат газ, или они сами от него откажутся, то они до весны там припеваючи проживут. Нет. Оно предназначено для каких-то там пиковых ситуаций. Например, грянул мороз минус 25, и пришлось там вдвое увеличить подачу газа. Вот эта вот подушка в хранилищах, она позволяет это компенсировать спокойно. Запас есть, а здесь вот потратили побольше. А так его нет. Его просто нет. Там ничего не будет, там зимой все будет очень плохо у всех. При этом, обратите внимание, они же, собравшись отказываться от российского газа, а где мы его будем брать-то вообще? А в Америке будем брать. Американцы, значит, добывают там этими крекингами, шмекингами, как это называется, этот газ-то, который из-под земли.
Сланцевый?
Да-да-да, на Украине-то хотел там этот Хантер Байден все это там пропихивал.
Они свернули вот. Этот проект, Дмитрий Юрьевич.
А он сейчас развернут. Сейчас развернут, потому что он будет, ну это ж как, если добыча стоит 100 рублей, а продаем по 95, то невыгодно, а если стоит 100 рублей, а продаем по 200, отлично, и главный бенефициар с продажи этого самого газа – это США. Европа, значит, должна отказаться от русского газа и покупать американский. Меркель там с горем пополам построила один терминал, по-моему, за 2 миллиарда евро.
СПГ.
Да, для того, чтобы его привезти сжиженный, его надо разжижить и загнать в хранилище и уже качать по территории Германии. Так это надо построить эти причалы, разжижительные фабрики, перекачивающие станции, одно, другое, пятое, десятое. А зачем? А летом получилось, что внезапно американцы повезли газ в Юго-Восточную Азию, потому что, грубо говоря, в Европе он по 2000 евро за сколько там, 1000 кубов, а в Азии можно по 5 продать. И американцы сказали: пацаны, извините, там деньги, мы с вами как-то это не очень получается. Ну и вот, здорово, значит, у вас не будет ничего, потому что у вас нет мощностей для приема такого количества, стоить он будет дороже, фабрики ваши, которые варят удобрения там и еще чего-то там на газу, БАСФы всякие, ИГ Фарбен Индустрии, все это благополучно закроется, люди останутся без работы, дома вы будете мерзнуть. И уже итальянцам это жратву не на чем готовить. Я замечу, кстати, про итальянскую кухню. Как-то я купил книжечку Жерара Депардье, «Моя кухня» или
он
что-то
француз.
Там такое. Да-да-да. И Жерар Депардье, я вот там жил бедно, мясо ели раз в месяц. Это всегда прекрасно про людей из Европы читать. Очень сильно люблю итальянскую кухню, пишет Депардье. Потому что она, как и французская кухня, это кухня бедности.
Да.
Я натурально слезу смахнул. Но если здраво подумать, то спагетти, паста как таковая, да, это еда для бедных, да. Она очень скромная. Там растет все просто там. Томаты, огурцы, баклажаны. Все растет. Но, в общем-то, это очень-очень скромная такая еда.
Когда очень много углеводов в рационе, да, это считается такой едой бедных. Это картофель, это макароны, вот хлеб там какой-то, да, так и есть. Мы отвлеклись немножко от темы. Что касается американцев, вы знаете, я просто пока вас сейчас слушала, вот историю с газом, подумала, насколько же они, знаете, последовательны в каких-то вещах. Мы же понимаем, что когда Обама кричал «снимайте с Ирана санкции», я заключил сделку на Ближнем Востоке, и так и было, да, все бы ничего, но европейцы подскочили, обрадовались, иранский газ получим. Да, немножечко вложимся там в модернизацию газотранспортной системки. Нормально. А у Ирана, кстати, потрясающие запасы газа. Южный Парс, который с Катаром делит. Ну, это... Приходит Трамп, говорит, фиг вам, как в известном мультике. Не получите, друзья, вы иранский газ. А, собственно, есть версия, что Трамп наложил вето на все это, потому что Китай пролез через Иран, и Трамп очень боялся, что через эту сделку Китай укрепится. То есть, насколько они последовательно, степ-бай-степ, отрезали европейцам вот эти вот газовые пути. Казалось бы, вот Иран, нет, приходит Трамп и рубит по рукам. Поэтому либо наш американский, либо русский. А вот Россия теперь зло. Вот этому, мне кажется, надо у них поучиться, такая методология. Что касается Европы, вернемся к полякам.
Можно я чуть-чуть выкрикну? Я бы сказал, что учиться у них можно и нужно практически всему. Это самая богатая на свете страна. Это сверхдержава, которая как пылесосом высасывает все лучшие мозги на планете Земля. Где организуют так называемые think tanks. Это где собираются группы интеллектуалов, которые прорабатывают конкретные вопросы, предлагают направления, решения, стратегии, тактики и прочее, и прочее. После чего они с американской эффективностью в это вцепляются, работать они умеют. То есть, у нас есть разряд граждан, лишенных, так сказать, это интеллекта, любители задорного. Как видишь, любителя задорного, это он. Вот под крики, ну, тупые. Да, тупые. Ага, вот интернет, которым мы пользуемся. Тупые построили. Видеокамеры, микрофоны, звук, наушники, черти что, компьютеры, в конце концов. Это все почему-то американское. Учиться там, учиться и учиться, нам завещал Владимир Ильич. Так и тут.
Которого тут давеча Трамп цитировал. То ли Ленина, то ли Сталина, там немножко запутались. Да, ну да, вот. Ну, кстати, американцы как нация, они, кстати, дикие планировщики. Вот все кричали, это Советский Союз генпланы спускал. Американцы реально планировщики. Вот они эту иранскую тему, они ее тогда продумали и просто медленно, степ-бай-степ ее исполняли. У России есть другая проблема. У нас петух клюнул в лоб, мы чего-то сгенерили, до конца не довели, бросили, передумали. Мне кажется, в этом наша такая большая проблема. Итак,
припадочность, натуральная припадочность. У нас все время пожар, урожай, не урожай, еще что-то, все время приступы какие-то. Открываем книжку Юлия Цезаря про Гальскую войну и с интересом читаем, где он про германцев пишет, какие они все здоровые, ходят в меховых трусах зимой, голые, холода не боятся, зимой купаются в Рейне, в атаку идут двое, один сидит на лошади, двое держатся за гриву, бегут сбоку, настолько чудовищно сильные, что вот туши свет. А мы, пишет Цезарь, такие маленькие, чернявенькие, кучерявые, но приготовьтесь, пацаны, у нас дисциплина, и римские легионы за счет дисциплины, выучки и взаимопомощи растопчут, дорогие германцы, вас всех. И растоптали, представляете? Вот она сила, вот про что думать-то надо. Дисциплина, целенаправленность, упорство, агрессия, все в куче, не припадки, нет.
То ли дело Великая Украина, ведущий отчет от шумеров, которые раскопали Черное море.
Ладно. И насыпали Кавказ.
Да-да-да. Ладно, это шутка. Дмитрий Юрьевич, третий заход, вернемся.
Да.
Итак, Британия, как я обещала вернуться к этой теме, и Польша, потому что, на мой взгляд, британцы разыгрывают уже украинскую карту шире, они делают большую ставку на Польшу, как на такого тяговую лошадку Восточной Европы. И вот, в частности, премьер Польши Моравецкий надеется, что Великобритания при Трас усилит поддержку Украины. Когда я вам говорила про некую большую войну, я имела в виду не ядерную, конечно, кнопку. Я имела в виду, что британцы начнут втягивать в украинскую воронку уже участников Восточной Европы. Поляков уже вот не как сейчас, а конкретно втягивать. Венгров, например, румын. Вот это возможно?
Ну, я считаю, да. То есть, впереди, без относительно там наших желаний, предположений, чаяний, сейчас идет передел всей мировой системы. И впереди грядет передел границ. То есть, когда этим балбесам говорили, не тащите войска НАТО к нашим границам, это плохо кончится, не надо это делать, не подходите, уйдите оттуда, куда вы пришли. Это неправильно, что вы здесь стоите. А что вы нам сделали? А то что? Спрашивали Соединенные Штаты. И вот поперло, вот тебе что? Вот российские войска на Украине, вот идут активные боевые действия. Те, кто поумнее, они уже чешут репы. А следующий-то кто? И, с одной стороны, ну, в первую очередь, конечно, надо задуматься тем, кто обижает и унижает русских в своих странах, запрещает говорить по-русски, запрещает учиться по-русски, вы там первые на раздаче. Но есть и другая сторона, вот поляки, а у них сбоку Германия, например. А товарищ Сталин, когда делил Европу по окончании Второй мировой, вот у поляков есть там такой город Гданьск какой-то, который они почему-то считают своим. А на самом деле это Данциг, вольный город, и никакой он не Гданьск, он немецкий, и его придется вернуть. И вот здесь вот вам будут это, на Украине какие-то действия происходить, а здесь будут в Польше, а тут будут в Вильнюсе, ну, например, какой-нибудь Вильно, оно же польское, полякам-то это доподлинно известно, и какой-нибудь Лемберг, он же Львов, он тоже польский. Че смотреть-то? Че смотреть? Хватай вокзал, мешки отходят, или наоборот. Надо поторопиться. И че поляки-то там? Тут у них к немцам претензии, а тут они 1000 танков хотят купить у корейцев, а это зачем? Вы кого ждете-то? Откуда? Мы к вам вроде не собираемся. Значит, кто-то другой, а кроме немцев некому. Так что правильно засуетились и заерзали. Скоро, скоро будет интересно всем.
Кстати говоря, американское одно издание написало, что через 10 лет Польша станет танковой сверхдержавой. И там очень интересная статистика, вопрос, куда эти танки будут направлены. Потому что Польша не просто так их закупает. Продолжим эту тему, но после чуть большой рекламной паузы.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Так, мы снова с вами. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Продолжаем дела наши польско-немецко-украинско-британские. Вот, наверное, даже так. История нас учит, что как только поляки лезли в большую геополитику, получали по шее от всех. Собственно, до сих пор об этом стенают, кричат. Но, по-моему, история немножко видоизменилась, потому что на данный момент все на Украину. Каждый пытается через нее решить свои задачи и, простите, уже отрезать какой-то кусок, который, значит, украинцы сами еще от себя не отрезали. И в этом смысле вам не кажется, что Польша как раз получила шанс на исторический реванш? Подпитка от американцев, подпитка от британцев, слабеющая Германия, на которую Польша стала нападать, готовность малых стран типа Прибалтики к Польше примкнуть, ну и, опять же, подарок Зеленского. Взял и отдал западную часть Украины, по сути, полякам. Может быть, действительно новый такой мини-гегемон появляется?
Посмотрим. То есть, желание приобрести 1000 танков, оно откуда? Это оно оттуда, что американцы дали настоятельный совет: давай-ка все танки гони на Украину. И они их погнали. А вам дадим немецкие леопарды. Вот советские танки уехали на Украину, и поляки, а леопарды где? А нигде, сказали из Германии, леопардов нет и не будет. Ну, поляки занервничали, забегали, заверещали. Ну, а давайте вот в Корее купим 1000 штук. Ну, это какое-то безумное количество.
В Южной Корее, да.
Да, да, да. Ну, купите, да, посмотрим. Посмотрим, что у вас там получится. Естественно, все это делается строго под американскую дудку. Строго под руководством американцев. Ничего своего там нет, никаких мыслей, ничего. Ну, правильно ли, что они так страстно хотят воспользоваться благорасположением американцев, которые хотят их использовать для борьбы, с одной стороны, с Россией, с другой стороны, с Германией. Ну, наверное, нормально. Они же кричат там, а давайте мы базу американскую построим. Сами вбухаем туда 4 миллиарда евро. Вы только приезжайте, как там, приезжайте и володейте нами. Земли наши широкие и обильные, порядка нет. А мы будем петь «Ще Польска не сгинела». Ну, правильно делают, что пользуются. Я боюсь только, что это пользы никакой не принесет полякам. Как это обычно в их истории бывает. Никакой пользы не принесет. Вот и будут с одной стороны немцы, а с другой стороны русские. А вы окажетесь как между молотом и наковальней. Не первый раз. И никакой пользы из этого извлечь не сможете. Ну, тут опять-таки, это же все про элиту. Эта самая элита с этого зарабатывает огромные деньги, прячет их на Западе. Туда очень сильно хочет убежать в случае чего. Это ж как и у нас. Денег надо наворовать здесь, а потом убежать в Майами и там их тратить. Нет, теперь такое стремительно прекращается. Ну, им там обещают. Ждите, ждите, попробуйте, попользуйтесь. А потом, как и всех, разденут, кинут, нахлобучат, и никому вы будете не нужны.
Но пока польское общество консолидировано, потому что, опять же, ну, такой подарок в виде Западной Украины поляки не ожидали, что им так повезет. Во-вторых, судя по опросам, они сейчас довольно воинственно настроены и говорят по опросам, что даже готовы идти куда-то воевать. Это поляки. Плюс их власть сейчас говорит: у нас газ есть, а вот с остальными мы делиться не будем. Ну и плюс тема репарации. Сейчас мы у немцев еще отожмем 1,3 триллиона евро, по-моему, или долларов, не помню точно. Ну, неважно, большую сумму денег. А вот в Европе начались шатания, в Старом Свете, я имею в виду, да? Вот на митинги в Чехии и в Новом Свете, да. В Чехии вышли на протесты против помощи Украине, военной помощи. В Германии вышли, в Кёльне. Как считаете, возможно, что европейцы-то все-таки выйдут на улицу и итальянцы выйдут, мягко говоря, не будучи согласными с такой политикой?
Ну, должно стать нехорошо. Как только что-то экономически куда-то качается, и у граждан понижается уровень жизни, а тут он не просто понижается, ну, то есть, если, грубо говоря, человек зарабатывает, там, я не знаю, 1000 евро, а из них тратит на, так сказать, это оплатил счета детям, учебу, еще чего-то там, кредиты, и у него остается 200 евро на кармане или 100. Ну, нормально себя чувствует, он за все заплатил. А вот если у него 1000 евро зарплата, а платить надо 1300, например, то так непонятно, а как жить-то? Зарплата не растет, а столько денег. Денег просто нет. А это же Европа, там тебе все это запишут в долг и начнут считать проценты за невыплату. А и что? Ну, только брать дубье и идти валить эту идиотскую власть, которая вот такое устроила.
А пивная ночь там возможно под это дело?
Все, что угодно.
Я намекаю на нацистские такие настроения, ультраправые, как их пока называют. Просто эти партии считались маргинальными, а сейчас поднимают голову в Европе, потому что находят простое объяснение.
Да. Ну, это. Вот у нас есть такая печаль, что произведения небезызвестного персонажа по фамилии Гитлер у нас запрещены к продаже, распространению. Это вместо того, чтобы снабдить научным аппаратом и на пальцах объяснять. Вот посмотрите, что здесь написано, насколько это идиотские призывы. И посмотрите, к чему это привело. Там, к сотням миллионов жертв. Посмотрите. Вот это. Вместо этого не о какая-нибудь там Марин Ле Пен. Хорошая, вы знаете, хорошая. Она, конечно, правых взглядов, но хорошая. Чего хорошего? Типичные фашисты и приведут вот к этому, к тому же самому. То, что это ж европейское порождение, это фашизм. Это их все. Да, а давайте вот сплотимся, консолидируемся. Как это солидаризация. Но солидаризация – это по-русски сплочение. Давайте сплотимся вокруг транснациональных корпораций и будем воевать за их цели. Все дружно подохнем для того, чтобы где-то там Ротшильды жили еще богаче. Ну, странно, мягко говоря. То, что они будут пытаться это оседлать, никаких сомнений. То, что как только начнутся какие-то боевые действия, они будут заниматься именно этим, и тут никаких сомнений нет. Причем это, с одной стороны, это будут, ну, то есть, это какие-то группки неких маргиналов, так скажем, там, условно, скинхедов каких-то вот правых вот этих. Нет, если это в больших масштабах организовывать, это начнет само государство, а не они. О, этих, да, там тоже к делу пристроят, ничего хорошего в этом не будет. Они не видят никаких путей спасения, не понимают, куда рыть. То есть, вместо того, чтобы, ну, давайте, пацаны, как-то это, что в экономике не так, а самое главное, почему? Вместо этого, вы знаете, сейчас вот там углеродный след и это, выделение СО2, надо с этим бороться, поставить побольше вентиляторов и заглушить все атомные станции. Кто это вам такое говорит? Зачем вы это делаете? Вы угробите свою промышленность, точнее, уже угробили, а дальше-то что вы будете делать? А как к этому противостоять? А когда внутри общества оживятся все вот эти вот прекрасные люди, одни будут кричать про величие белого нацизма, другие будут кричать про величие черного нацизма, третьи выступят с исламскими идеями прекрасными, четвертые с христианскими, все возьмут ножи и побегут друг друга резать. О, красота! К этому, что ли, стремились? А зачем? А зачем вы это делаете все? Вот зачем? То сказки какие-то про демократию, свободу и благополучие граждан, и вдруг оказывается, как это Анна-Лена Бербак-то, да мне вообще там по барабану, что там немцы думают и что они считают. Я вот обещала украинцам, мы будем воевать до последнего украинца. Ну, здорово, здорово. То есть, ты всю экономическую мощь и весь подкожный жир стравишь туда, на Украину, а свое население это тебе плевать. Ну, это ж вообще, как политик, человек публичный, может такое говорить, особенно на Западе, где там вот эти кривляния с общественным мнением, а мы здесь спросили, а мы там спросили, и вдруг ты откровенно говоришь, что тебе на это общественное мнение плевать, и что деньги ты пустишь не на благосостояние граждан, не на отопление, не на зарплаты, а на войну против России. Молодцы.
Ну, на мой взгляд, хотя это мой личный частный взгляд, не претендую на универсальность. В принципе, в Европе, в Старом Свете, и не только старом, у людей в голове есть нацизм. Причем такой нехороший нацизм. Моя нация круче и сильнее, а вот именно там соседняя другая нация априори хуже. Вот именно такой нацизм. Другое дело, вы правильно сказали, когда они решили присягнуть транснациональным корпорациям, это все было припудрено вот этой вот толерантностью, расширение границ. Но это была геополитическая конъюнктура. Глобализм наступал. Сейчас глобализм приказал долго жить, очевидно. И они возвращаются в исходное состояние. То есть такая теорема Пуанкары о возвращении. Только на примере наций. Но при этом с больной головы на здоровую кидают. Вот Боррель, например, заявил, что это в России фашистский режим и Россия фашистская. Причем, по крайней мере, вот давайте здесь тоже оговорюсь, он перешел на родной испанский язык, когда говорил эту фразу, и согласно официальному переводу на английский, вот он произнес такую фразу. Пока опровержений не было. Ну вот, например, да, вот мы, оказывается, с вами фашисты, Дмитрий Юрьевич.
Ну, я как-то немножко теряюсь. То есть, там есть хорошее определение, которое некогда выдал Георгий Димитров. Что-то у нас как-то не похоже. То, что у нас общество капиталистическое, это правда. То, что у нашего капиталистического общества свои капиталистические интересы, это тоже правда. Но, на мой взгляд, фашизмом у нас пока что не пахнет. Тут, опять-таки, а с чем сравнивать-то? Давайте сравнивать с Украиной. Вот где запрещено все, запрещено говорить по-русски, людей притесняют по национальному этническому признаку.
Там вот демократия. Там, да. Вот по мнению Борреля, там демократия.
Ну, то есть, тут Борреля надо внимательно слушать. И там, как всегда, окажется. С одной стороны, мы природные коммунисты, и в то же время мы фашисты. Я про себя такое все время в интернетах слушаю. Я коммунист, фашист, сионист, антисемит и черти что. По-моему, этим людям к доктору надо, вот с этими их определениями.
Знаете, я вспомнила эту старую интернетовскую шутку, да, ненавижу две вещи. Расизм и чернокожих. Да. Вот понимаете, вот что-то вот из этой области.
Оно, да.
Вот я политкорректно сказала. сказала. Ну что, давайте прервемся на небольшую рекламную паузу, да. После нее вернемся, поговорим еще о теме фашизма, но на неожиданном континенте, скажем так.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Так, мы снова с вами. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Попробуем в этой части уложить три темы. Ну, посмотрим. Галопом по фашизму практически. Итак, вот где еще началась такая игра в горячую картошку. Ты фашист? Нет, ты фашист. Это Соединенные Штаты Америки. Сначала команда Байдена стала обвинять трампистов в том, что они фашисты. Потом Fox News решил заступиться и заявил, что это Байден фашист. Вот как вы считаете, вот эта вот игра, кто больше тут фашист? Чем она закончится в Америке?
Ну, хотелось бы, чтобы гражданской войной. Режьте там друг друга, душите, вешайте на здоровье. Покажите Думанно. Всему миру, да. На что же на самом деле похожа ваша демократия? Потому что вот эти персонажи, которые говорят, что а у нас тут чуть ли не половина в Нью-Йорке каких-то этих трампистов, вон отсюда. Вы там экстремисты. Вот это да, ничего себе, вот это да, вот это вот свободная страна. Вот это я живу где хочу, а мне в нос тычут за мои политические убеждения. Причем, ладно бы я понял, если бы это были коммунисты, например, которых они ненавидят до дрожи в коленях. Не, это же свои. Так это вы их, сейчас вы их гоните, завтра что, резать, а послезавтра в печки пихать? Ну, поздравляю, да. Кто там из вас фашист, это, вот, знаете, сорта известной субстанции, на мой взгляд.
Так, окей. А еще одно, извините, маленькое уточнение. Тут просто попутно на фоне всего этого, да, Трамп у нас цитирует все-таки Ленина, как вы мне уточнили. А как вы считаете, а вот эти вот, но при этом, насколько я понимаю, леваками там считают именно демократическую партию. Вот мне очень интересно, вот этот крен, на такой левый крен, он в Америке будет набирать обороты?
Ну, мне кажется, что нет. Это уж совсем плохо должно стать. И должны сформироваться специфические политические силы, которые будут иметь вес. У них там с этим очень странно. Я помню, как-то в городе Сан-Франциско зашел в книжный магазин. И я только по книжным хожу. Смотрю.
Конечно.
Да.
Вы все поверили.
Штаны у меня есть, я не сильно. А книжные магазины люблю. И хожу и понять не могу, где это я. Потому что там все книжки, они про Троцкого, приспешников Троцкого, еще какую-то фигню. Оказывается, у них это сильно популярно. Вот товарищ Троцкий что-то там им заронил. Ну, такое есть. И, в общем-то, у них, например, в университетах все преподаватели, как правило, такого сугубо левого толка. Это они, кстати, всю вот эту вот фигню им и организовали, так сказать, снизу, среди интеллектуальной элиты, все эти терпимости, трансгендеры и прочее, и прочее. Ну, вот у них, если левизна – это борьба за права сексуальных меньшинств, точно так же, как и в Европе, то тут мне трудно понять. Меня большевики учили советские, у советских большевиков голова работала не так. Они как-то за пролетариев воевали. А когда вам предлагают биться, пролетарии – это большинство, а когда предлагают биться за какие-то меньшинства, я тут сразу, как советский человек, вижу когтистую лапу ЦРУ, которая вас направляет куда-то не туда, чем-то вы не тем заняты. Приоритеты у вас сбиты, и к чему вы с этим придете, для меня лично совершенно очевидно. Если вы коммунисты вот за это, если вы левые вот за это, нам с вами не по пути. Ну, а то, что вы там внутри своих США будете разваливать свои США, ну, на здоровье, ломайте.
Будем следить, что у них там происходит, как минимум весело, да и интересно тоже. Давайте теперь о делах наших внутрироссийских. Сегодня уже новости несколько раз повторялись. Журналиста Ивана Сафронова, бывшего журналиста, приговорили к 22 годам лишения свободы, ну и штрафу в размере 500 000 рублей. Я напоминаю, что его обвиняют в том, что он передавал чешскому разведсообществу информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока. Как вы считаете, насколько оправдан такой приговор, и верите ли вы в такие обвинения против Ивана Сафронова?
Почему нет? То есть, по всей видимости, сначала проводится оперативная работа, в рамках которой все это засекают, всю эту деятельность, и копят доказательную базу. Что передал, кому передал, при каких обстоятельствах передал. Все это надо зафиксировать и задокументировать, дабы представить в суд. Далее проводится следствие. Далее гражданина при этом задерживают, допросы. Расскажи про это, расскажи про это. То есть, когда это собрана доказательная база, там открутиться невозможно. Просто невозможно. Ну, признаете это, признаете это. Дальше тебе вилку выстраивают, как там хочешь, пожизненно или двадцатку. Как? Двадцатку, ну, расскажи вот про это, расскажи вот про это. 20 лет еще заработать надо. Вот, да, признательные показания. Бить при этом люди, как это у нас любят, там, пытки какие-то ужасные. Не, пытки – это полное отсутствие профессионализма. Начнем отсюда, если это не военно-полевые допросы. Нет, в таких условиях нет. Ну, а далее что? Вот статья, собственно говоря, что ты делал, какой ущерб ты родине наносил или пытался нанести. А вот срок по максимуму, по минимуму. Вот, добро пожаловать. Вот такие законы. Вот так за преступления подобного рода карают. Тут другое. Я с вами вот как это, как обыватель. Ну, это же все секретное. А значит, ничего толком не скажут. А это сразу у граждан создает впечатление. Ну, что-то нам не говорят. Что-то там, наверное, придумали. Увы, жизнь устроена вот так, что такие преступления, где там госизмена и всякое такое, это нельзя оглашать. Это, ну, составляет государственную тайну. Для того, чтобы нам с вами такое рассказывать, у нас с вами должны быть допуски с двумя нулями. У нас их нет. Значит, ничего не узнаем.
Знаете, что смущает? Ну, во-первых, чешское разведсообщество, не, ну, при всем моем уважении к Чехии, да, но все-таки чешское разведсообщество звучит не так гордо, как, например, американское.
Напрасно так на это смотрите. ЦРУ и АНБ там трудятся в полный рост. Чешское сообщество – это микроскопическая прокладка между АНБ и Российской Федерацией. Okay. Вот ее используют вот для этого. Это же такая же разведка, как и все остальные.
Второй момент. Все-таки, когда Сафронова обвиняли в этом, он был журналистом. Откуда у журналиста действительно важная и ценная информация о такой интимной теме, как поставки вооружений и действия российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока. Я сама как журналист, да, мне какие-то вещи рассказывают, но я же прекрасно понимаю, что там половину мне не говорят, а вторую половину еще припудривают. Вопрос, откуда у журналиста могли быть такие данные?
Это, опять-таки, только следствие может сказать, с кем он дружил, кто ему эти данные сливал, зачем он вообще это кому-то рассказывал. Ну, то есть, если факт установлен, что ты рассказывал такое и передавал эти сведения, то откуда ты их брал, это уже вторично. Возможно, дружу с генералами, езжу на пьянку в баню, генерал один другому хохоча рассказал, что вчера в Африку продали 8 вертолетов, а ты пошел и пересказал.
А с генералами что, простите?
Все плохо.
Просто про этой информации нет. То есть про Сафронова пишут, а про его источники тишина.
Потому что все секретно. А это тоже там не составляет никакого труда. Это знаете, ну как, вот мы с вами трудимся в организации, нас 5 человек. Я беру и рассылаю секретное письмо, с вами вступаем в сговор, как выявить среди наших 3 товарищей, вот это вот, кто-то там такой. Рассылаем 3 письма одинаковых, но в одном месте стоит секретная точка, а в двух других не стоит. Хоп, и ушло от Иванова, которое с точкой, это примитивно объясняю. О, Иванов, молодец какой, да? Иди сюда, ну так и там. То есть, кто это в верхах информацию ему сливал, ну, это отдельный вопрос. Я надеюсь, и там всех покарали. Просто не оглашают. Кого там сняли, посадили, лишили и всякое такое.
Но вот сняли, но не подходит. Быть. А вот если посадили, ну, коли же Сафронову такое вменяют, ну, понятно, что хотелось бы некой ясности, что состояние. Конечно. Потому что пока это выглядит, что, простите, нашли козла отпущения. Ну, поверишь, что журналист сам раскопал такую информацию в самоволку, ну, камон. В это можно поверить. Только 16 лет. Конечно, были какие-то люди, но про них пока информации нет, и это будоражит общество, потому что ощущение, что нас обманывают, оно как бы есть.
Не обманывают, нет. Это случай-то, обратите внимание, единичный. То есть, когда 80-е и 90-е граждане повзводно лезли через забор американского посольства, давайте я вам секреты наши продам. Сейчас такого нет. То есть, если вот такой вот попался, я считаю, что действительно задело.
Будем тоже наблюдать за развитием событий. Вдруг всплывут какие-то еще имена. Ну и напоследок, тема, от которой я подпрыгнула на стуле. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал интереснейшее видео у себя в телеграм-канале, в котором признался, ну, что он не против уйти в отпуск, и, по его мнению, он уже засиделся на посту главы Чечни. При этом вначале он сказал, что ему об этом сказали, что он такой самый долгожитель. После чего у него началась вот эта вот тирада. Ну, раз уж я тут засиделся, пойду я. Как считаете, возможно?
Ну, судя по последним постам в Телеграме на протяжении полугода, Рамзан Ахматович знатный тролль. Он веселится и резвится там как может. Отличные ролики снимает, смешные посты, очень бодро. Я думаю, это он кого-то подкалывает пока что.
А вообще, дальше. Чечня без Кадырова, как вы ее себе видите?
Сложно. Сложно. У нас не только Чечня, я вам так скажу. Россия без Владимира Владимировича – это тоже несколько другая Россия будет. Угу. Мы, как вот народ, нация, склонны к вождям. Так у нас общество организовано. Будет сложно, потому что серьезная личность, она, как бы это сказать, там, выжигает все вокруг себя. И такие же, так сказать, титаны почему-то не взрастают. У нас любители товарища Сталина забывают рассказывать, что после него к власти пришел товарищ Хрущев. Никакой вообще. Не хотелось бы, чтобы так. Не хотелось.
Давайте к этой теме обязательно вернемся, но уже на следующей неделе. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, «Война и мир», радио «Комсомольская правда».
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.